Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об отменившейся встрече Путина и Трампа и о преследовании певицы Наока и группы «Стоп Тайм». Дональд Трамп не дает комментаторам перевести дух. Как только он объявил об окончании войны в Газе, он с удвоенной силой взялся за войну России с Украиной. В четверг на прошлой неделе прозвучало сенсационное заявление: Трамп может встретиться с Путиным лично в Будапеште. В соцсетях начались споры о том, как Путин попадет в страну Евросоюза и какие страны предоставят ему коридор, чтобы он смог туда попасть. Многие упали духом, как журналист Андрей Мальгин.
Еще один шаг к легитимации. Путин летит в Евросоюз, там будет красная ковровая дорожка, почетный караул, и никто его не арестует. Будапешт – это ЕС, будет повторение Аляски, а Зеленскому оружие не дадут, ну, чтобы не портить такую важную будапештскую встречу.
Стал и вопрос, будут ли в этих переговорах принимать участие европейские лидеры. Немецкий политолог Алекс Юсупов на канале «Живой гвоздь» не исключил такой вероятности, но напомнил, что по поводу переговоров еще ничего не ясно.
Я думаю, если возникнет ощущение, что это не просто дымовая завеса и не чистый пиар, то есть в преддверии собственной встречи должно быть некое, скажем так, уплотнение сигналов, а что изменилось, изменилась ли российская переговорная позиция, есть ли действительно концессии, может быть, перед саммитом российская сторона какую-то инициативу проявит, были у нас инициативы там односторонних перемирий, точнее остановки огня, ну, в общем, я думаю, если на самой последней дистанции возникнет ощущение, что это не просто пиар и не просто покупка времени, то никаких проблем у европейских лидеров присоединиться к этой встрече, если формат будет это предусматривать. Опять же, хозяева у нас здесь все очень самовольные. И что Трамп, что Орбан, что Владимир Путин, которые будут участвовать. Но там не будет проблемы какой-то обиды или гордости. Это все серьезные люди. Они все понимают, что тупиковая ситуация заключается в том, что, возможно, наступил момент, когда у разных сторон конфликта есть интерес к его, как минимум, остановлению. И это как очень-очень тяжелые роды, простите за эту метафору, но здесь нужна посторонническая помощь. В том числе включающая европейские обещания того, а что они готовы делать и готовы ли они что-то делать. Поэтому, так или иначе, Европа включается в этот процесс в тот момент, когда он начинает быть серьезным. А если он остается вот таким на уровне красивых картинок и встреч лидеров великих держав, то, как бы, ну, как мы видим, это не является гарантией того, что о чем бы мы ни договорились, было надежно.
Многие сомневались, что переговоры действительно состоятся. В итоге, после телефонной беседы главы Госдепа Марко Рубио с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, стало очевидно, что Россия намертво окопалась на своих позициях, и Дональд Трамп отменил переговоры. «Путинская стратегия перестает работать», – пишет политолог Иван Преображенский.
Путину все хуже удается влиять на Трампа волшебными телефонными звонками. Долгое время, с февраля по июнь, хватало одних обещаний. Потом была встреча на Аляске, абсолютно непродуктивная. Затем были бессмысленные переговоры, обещание снова встретиться, вдвоем, втроем с Зеленским, тишина. И затем Трамп заговорил о предоставлении Украине томагавков. Не дали в итоге ничего, как и предполагалось, но зато Путин снова позвонил Трампу. Трах-бах, саммит в Будапеште, Трамп орет на Зеленского с закрытыми дверями. Но уже ситуация не повторяется. Уиткофа, этого дипломата-любителя, заменяет глава Госдепа Рубио. Попытка переговоров с Лавровым, все тот же российский бред про причины войны, она одна, Путин. И все. Всего несколько дней понадобилось, причем даже без встречи с Путиным.
«Мы каждый раз очень душевно беседуем с Владимиром, но это ни к чему не приводит», – сказал Трамп. От такого положения вещей явно выигрывает Владимир, комментирует журналист «Дождя» Михаил Фишман на канале «Популярная политика».
Изменений по сравнению с тем, на что Путин был согласен на Аляске, ноль. А значит, это для главы Госдепа Рубио очевидно. Если нет никаких продвижений со стороны Путина, тогда и, соответственно, саммит закончится в Будапеште тем же, чем он закончился на Аляске, то есть провалом. Кому такой нужен саммит? Рубио работает на Трампа. Его задача заключается в том, чтобы Трамп не выглядел идиотом по итогам этого саммита, поэтому пока саммита просто нет и не видно. И самое главное, наверное, надо сказать, что Москву это устраивает, Путин это устраивает. Его главная задача была нейтрализовать Трампа после того, как началась вся эта история с томагавками, и вообще он начал злиться снова как следует, и, не дай бог, еще ударит кулаком по столу, еще чего-нибудь случится. Он ему позвонил, договорились про саммит, теперь этот саммит можно готовить, я не знаю, месяц, два, три, четыре, полгода. Это Путина как раз уже вполне устраивает. В отличие от Аляски, потому что на Аляске, когда после того, как Бутков приезжал в Москву и вроде как откликнулся на вот эти свежие идеи Путина по поводу Донбасса и Запорожья, Херсона и прочего, и воспринял их как огромную уступку и как огромный шаг вперед со стороны Москвы, Путин рассчитывал продавить Трампа на, собственно, на его понимание мира, да, на капитуляцию Украины де-факто. Он рассчитывал, что Трамп надавит на Украину. С тех пор этого не произошло. В Москве понимают, что это и не случится, очевидно. И теперь тактика взята тянуть время в том смысле, что ну, не будет саммита на, через неделю-две в Будапеште. Ну и бог с ним, от этого же ничего. Трамп отложил санкции, Трамп отложил томагавки. США в рамках «Большой семерки» уже не участвуют. Это важная новость. В истории с размораживанием замороженных российских активов. Короче, Путин снова выходит победителем, и саммита пока нет и не будет, а у Путина все в порядке. Вот, собственно, сухой итог.
Российские патриоты тоже считают, что Путину было незачем ехать в Будапешт. В конце концов, его могли оттуда и не выпустить, пишет из своих застенков Игорь Стрелков.
Отмена встречи в Будапеште очень логична. Во-первых, потому что она ничего не дает российской стране, поскольку Украина отказалась от любых уступок и заинтересована только в прекращении огня, что позволит ей завести войска коалиции желающих на свою территорию безопасно и без малейшего противодействия со стороны российских войск. Во-вторых, сама эта встреча представлялась чрезвычайно опасной. Дело в том, что если бы наш президент прилетел в Будапешт, он бы встретил уже объединенное мнение Трампа и Зеленского на предмет прекращения огня. И также я не исключаю возможности того, что если бы он отказался в итоге подписывать прекращение огня, то его могли бы просто заблокировать на территории Венгрии. Вряд ли бы речь шла об аресте, это Трамп вряд ли бы позволил. Но, допустим, если бы Польша, Румыния, я уже не говорю про Украину, остальные страны блока НАТО и ЕС закрыли бы свои границы для пролета российского борта номер один, то наш президент мог бы оказаться своего рода под домашним арестом в вынужденной эмиграции. И неизвестно, какие бы это последствия могло иметь для дальнейшей ситуации в мире и в стране.
Путин мог сознательно сорвать переговоры, комментирует на своем канале Игорь Эйдман.
Трамп не справился просто с заданием, которое он получил Путина, ничего не смог сделать, подавить Зеленского не смог. И тогда Путин решил, а зачем мне вообще встречаться с Трампом? Зачем мне давать ему вот эту минуту славы? Трамп же любит эти все пафосные встречи, так его пиарится на эту, великий миротворец, великого приветствует великий, как северянин писал. Ну вот, но и Путин решил ему, нет, да, дорогой друг Трамп, ты не заработал на встречу. Ты не смог продавить Зеленского. Давай, продолжай, или в крайнем случае, если не можешь продавить Зеленского, сворачивай полностью в сотрудничество с Украиной, сотрудничество с Европой в поддержке Украины военной. То есть переставай продавать оружие вот через Европу Украине, сведения переставай давать. Трамп бы на это, конечно, пошел, но, во-первых, он понимает, что война все равно от этого не прекратится, а во-вторых, это бы вызвало очень негативную реакцию как в американском обществе, так и в американском политиках, в республиканских элитах. И поэтому Трамп на это все-таки не идиот. Получается, это опять новый тупик.
Для Путина требование прекращения огня неприемлемо, пишет политолог Владимир Пастухов.
По сути, Запад ведет себя симметрично Путину, понимая, что сейчас и даже в обозримой перспективе нанести Путину то, что тот сам называет стратегическим поражением, нереально, Запад, тем не менее, хотел бы запереть Путина на захваченных им территориях и заставить там гнить до тех пор, пока долгая ресурсная война в конце концов не обрушит всю конструкцию русской власти изнутри. Именно на этот результат лучше всего работает конструкция «немедленное прекращение огня», а потом поговорим об условиях мира, к которой Запад снова и снова возвращается на каждом новом переговорном витке. Проблема в том, что в Москве это тоже хорошо понимают, и преть на новых землях в качестве перегноя для будущего реванша Украины не хотят. Кремлю нужно не прекращение огня, а именно прекращение войны на приемлемых для него условиях. Об условиях он еще поторгуется, а в принципе никогда. Именно поэтому столь пафосно звучащее предложение Трампа о немедленном прекращении огня является для Путина не просто красной чертой, которую он не переступит раньше, чем пистолет будет приставлен лично ему к виску, а настоящей красной тряпкой, на которую Лавров и набросился как бык.
Прекратить войну хочет и Трамп, и ему не так уж важно, кто в итоге будет считать себя победителем, говорит на своем канале Майкл Наки.
Мне кажется, в принципе, идея того, что можно Трампа убедить занять чью-то сторону, достаточно сомнительной. Я неоднократно подчеркивал, что для Трампа не существует Украины, не существует России и Америки. Даже в видео, где я говорил, что вот смотрите, Трамп типа ведет себя как наш слоняра, я отдельно подчеркивал, что, пожалуйста, не забывайте, не существует для Трампа ни морального стержня, ни представления о справедливости, ничего этого не существует. Ни Украины, ни России, ни Америки, и уж тем более войны в Украине. Для него есть только Трамп. Поэтому я лично связываю его очередное изменение взгляда, которое на самом деле не изменение взгляда, но многими подается, и я понимаю, почему это считывается как изменение позиции, связано не с тем, что он поверил Путину, а с тем, что он решил, что раз Путин пошел на какие-то уступки, можно попробовать надавить на Украину. Ведь если она согласится на эту капитуляцию, то можно быстро подписать сделку. А это единственный приоритет президента США. Ну, то есть, условно, это была попытка на шару взять и закончить конфликт, как ему, Трампу, представляется здесь и сейчас. Не получилось. Поэтому в итоге Трамп вышел с предложением остановки по ЛБС, что для меня доказывает, что Трамп не был убежден Путиным, что у Путина все хорошо, а что Трамп расценил эту возможность здесь и сейчас как бы хорошее окно для попытки надавить на Зеленского. Я вам неоднократно рассказывал, что Трампу все равно, как именно закончится эта война. Вообще все равно. Если бы Россия могла захватить Украину, Трамп двумя руками был бы за то, чтобы Россия захватила Украину. Потому что Трампу не принципиально. Он, в принципе, воспринимает Украину как придаток России. Мы знаем об этом с 2019 года, что Трамп не воспринимает Украину как самостоятельное государство. И все, что он хочет, это сделать так, чтобы этой проблемы больше не существовало. Чтобы журналисты не допытывались до него, чтобы его не упрекали, чтобы не выходили громкие заголовки, что он опять там сдал Украину, или пошел на поводу у Путина, или что он слабый и так далее. Он просто хочет, чтобы это закончилось любым способом.
Новость об отмене переговоров оказалась только первой в целой череде информационных залпов. Wall Street Journal вскоре после этого сообщил, что США сняли ограничения на использование Украины западных ракет большой дальности. А после этого Трамп назвал это сообщение фейком, но сопроводил эти слова фразой «США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы ни делала с ними Украина». Эти слова комментирует военный аналитик Ян Матвеев.
Конечно, Трамп не собирается брать на себя ответственность за удары вглубь России западным оружием, поэтому и отнекивается от разрешения, которое якобы дала его администрация. Однако тут важно другое. Без помощи разведданных США такие удары наносить сложно, ракеты будут куда реже достигать целей. В вопросе дальнобойных атак ключевую роль играет не разрешение, а помощь США, которая, как мы знаем, уже оказывается. Если речь о дронах, то с начала лета.
Сатирическое издание, которое называется как «Медуза», только на букву «П», написало, что Трамп получил Нобелевскую премию по эмоциональным качелям. Это осознанная стратегия, пишет журналист Станислав Кучер.
Это не хаос и не нервный тик. Это стратегия неопределенности, на которую Трамп всегда делал ставку в бизнесе и с момента возвращения в Белый дом делает ставку во внешней политике. Не дипломатический балет, а эдакое силовое жонглирование. Попытка дожать Путина до перемирия без унижения и при этом не сжечь мосты. Красивая, но в случае с путинской Россией неэффективная стратегия. Путин понимает исключительный язык силы. Показать клыки Трамп может только реально болезненной для Путина акцией. Или сменой власти в Венесуэле, или ударом дальнобойных украинских ракет, к которым, разумеется, США не будут иметь никакого отношения. Все остальное – инфошум, на который Кремль, если и ответит, то лишь новым демонстративным унижением Трампа.
Трамп начинает осознавать, как лучше давить на Путина, комментирует на своем канале Иван Яковина.
Сейчас, благодаря всей этой истории, Трамп знает, как добиться этого самого перемирия. На мой взгляд, это очень важная история. Реалистично добиться соглашения между Украиной и Россией о прекращении огня можно сейчас, американцы могут этого добиться, единственным способом, с помощью как можно более жесткого давления на Российскую Федерацию, на Москву. То есть давление на Москву – это единственное, что может сработать в текущей ситуации. Более того, этот метод только что сработал. Мы все видели, что стоило только Трампу и его людям завести разговор, причем достаточно серьезный разговор о возможности передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», как Путин тут же позвонил Трампу, испугавшись, что вот сейчас Зеленский приедет в Вашингтон и уедет оттуда в Киев с томагавками. Так вот, Путин сразу же позвонил Трампу и попросил договориться, как-то решить проблему эту всю без крылатых ракет. Ну, а потом, спустя пару дней, когда Путин понял, что вся эта история с крылатыми ракетами была всего лишь рычагом давления на него, то есть на Путина, то он сразу передумал договариваться. И все, откатил свою позицию к изначальной, то есть давайте мне весь Донбасс, тогда я, может быть, с вами еще о чем-то поговорю, не будет Донбасса, тогда и говорить с вами не о чем. Короче, из этой истории сейчас мы видим совершенно четко вытекает одно фундаментальное, суперважное следствие. Чтобы Путин согласился на настоящий, а не на какой-то там фейковый компромисс, надо некоторое количество крылатых ракет Украине все-таки поставить. Отсыпать, что называется. И результат в этом случае не заставит себя ждать. То есть Путин очень хорошо откликается на вот этот, даже на угрозу применения силы, то есть томагавков, в свой адрес. Если же эти томагавки действительно окажутся в Украине, и Украина сможет их применить хотя бы один раз, то, конечно, реакция Путина станет еще более отзывчивой, то есть он будет гораздо более склонен идти на какие-то там компромиссы и на какие-то уступки американцам.
США также объявили, что налагают санкции на российские нефтяные компании. Комментаторы отмечают, что это первые новые санкции против России, введенные при Трампе. Мария Снеговая.
Отвечая на вопрос, неужели Роснефть и Лукойл не были под санкциями до сих пор? Были частично, но под секторальными. А это SDN, гораздо более жесткие и запретительные санкции. Политика Запада все это время заключалась в том, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, но при этом ограничить доходы Кремля через ценовой порог и перенаправить их другим покупателям – от Европы, Индии и Китая. Это работало не очень, но в этом была суть той санкционной политики. У Трампа другой подход, в том числе потому, что сейчас другая нефтяная конъюнктура.
Заодно и ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России. Россия тем временем не прекращает бомбить Украину. Накануне зимы она разрушает энергетическую инфраструктуру и заодно жилые дома. Ощущение, что война в ближайшее время может закончиться, как не было, так и нет. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На прошлой неделе полиция задержала в Петербурге уличную группу «Stop Time», певицу Диану Логинову, которая выступает под псевдонимом «Наука», гитариста Александра Орлова и перкуссиониста Владислава Леонтьева. Поводом стало то, что они исполняли песни иноагентов. Пропагандистка Марина Ахмедова написала, что «Наука» собирает людей на свои уличные концерты, цитата, «практически как на митинге». На певицу составили еще и протокол по статье о дискредитации армии за исполнение песни Noise MC «Светлая полоса», комментирует Татьяна Вольская.
Все-таки нельзя не признать, что абсурд нарастает. Знаете, за что 18-летнюю уличную исполнительницу Диану Логинову «Наука» обвиняют в дискредитации российской армии? За исполнение песни рэпера иноагента Noize MC «Светлая полоса». Не поленилась, посмотрела текст. Там исключительно про темную ночь, тяжелый путь, который мы обязательно преодолеем, а ночь кончится и рассвет настанет. Но я верю в то, что светлая будет полоса в этой тьме, что беспросветно, как снег на полюсах. Стебли новые из пепла пробьются к небесам, на листве в лучах рассветных заблестит роса. И дальше в том же духе. Ни про Россию, ни про армию, ни слова. Так в чем же дело? А вот в чем. Телеграм-канал «Ротонда» спросил главу пресс-службы судов Дарью Лебедеву, и та объяснила, что в протоколе полицейские привели цитату из соцсетей Noize MC. Поклонник артиста написал ему в комментариях, что включал трек «Светлая полоса» в Киеве во время атаки дронов и чувствовал поддержку артиста. То есть там были действительно опасные песни, например, кооператив «Лебединое озеро». Но они по природной тупости выбрали эту, невинную. Представляете, как пришлось попотеть ментам, чтобы выудить эти полторы строки из комментов, учитывая, сколько их у знаменитого артиста. В связи с этим у меня предложение. Надо посоветовать киевлянам слушать во время атак дронов Чайковского. Зуб даю, его музыка тоже успешно дискредитирует российскую армию.
«Наука» и музыканты «Stop Time» не воспринимаются как оппозиционные активисты, поэтому их арест многих возмутил, комментирует из Петербурга Дарья Хейкинен, бывшая глава штаба Бориса Надеждина на канале Александра Плющева.
Внимание действительно есть, оно гораздо больше, чем в рядовых случаях задержания активистов и политиков, потому что это все-таки случай немножко из ряда вон выходящий. Это ребята, молодые ребята-музыканты, которые в общем и целом не сделали ничего плохого. Они пели песни на площади Восстания, они призывали кого-то там выходить на митинги или идти к Кремлю, там, стоять туда с пикетами и так далее. И поэтому, мне кажется, для более широкой общественности это случай гораздо более очевидно несправедливый, чем все другие посадки, где это можно объяснить какой-то активной политической позиции. Здесь все-таки политическая позиция так или иначе в контексте существовала, но существовала в виде музыки, и поэтому я думаю, что более широкая общественность так или иначе за этой историей следит. Очевидно, не слишком активно для того, чтобы это что-то глобально поменяло, но, тем не менее, какая-то реакция и общая осведомленность, она присутствует.
История с наукой стала поводом для протестов. Молодежь поет запретные песни в ТикТоке и на городских улицах. Оппозиция этому радуется, за что некоторые комментаторы ее критикуют. Андрей Григорьев.
В колее мирного протеста за те 25 лет, что Путин находится у власти, российская оппозиция увязла намертво. Даже с началом полномасштабной агрессии против Украины большинство не изменило свою позицию по этому вопросу, но геопозицию при этом предпочло сменить. И поскольку возможности наступать на старые грабли это большинство теперь лишено, оно начинает бурно радоваться всякий раз, когда на эти же грабли наступает кто-то из оставшихся в России. Проблема в том, что уехавшая оппозиция продолжает проецировать на происходящее в России свои фантазии. Ей хочется разглядеть внутри страны какой-то лучик надежды. Ей хочется разглядеть в глазах мента хотя бы намек на совесть по Шендеровичу, а в ладонях Вертухая обнаружить яблочко или шоколадку по Яшину. Наконец, ей хочется верить, что режим зашатается и рухнет только по той причине, что неиспорченные славные дети собрались в большом количестве в Москве или Питере и спели громко запрещенные иноагентские песни.
Но на самом деле упомянутый в этом посте Виктор Шендерович никаких иллюзий по этому поводу не испытывает. Наоборот, он опасается за музыкантов, рассказал он на канале Ходорковский Лайв.
В нормальной стране общественная поддержка при обратной связи, да? Вот вышли бы все музыканты, я уже не говорю о тех, которые выходят не на улице, а на эстрады. Если бы весь музыкальный мир, культурный мир, если бы это было в какой-нибудь Франции, это было бы просто немедленным поводом для выхода миллиона людей на улицы. Но мы не во Франции, и никакого давления на власть, то есть давление может быть, но оно повлечет только в сегодняшнем состоянии, при сегодняшнем отсутствии вот этой шестереночной передачи. То есть выйти-то можно на улицы, но нету партии, которая это поддержит, нету телевидения, которое об этом расскажет, нету многотысячного митинга, который за этим последует. Нету политического кризиса, который за этим последует. Нету отставок, которые за этим последуют вследствие давления свободных СМИ, парламента, общества и так далее. А будут только новые аресты. И в этом смысле власть очень последовательна. В России, это анализ мемориалов за последний год, не стало больше политических заключенных, но приговоры стали жестче. Власть занимается педагогикой очень настойчиво и последовательно. И вполне внятно. Она говорит, не ходите туда, вам будет не просто плохо, вам будет очень плохо. Если раньше было 3 года, сейчас будет 8. Раньше было 8, будет 15. Да, не ходите туда. Власть занимается этой педагогикой очень успешно. И, к сожалению, ничего хорошего для Дианы и ее товарищей я не жду. Именно потому, что это было довольно заметно. Именно потому, что эта власть не хочет, чтобы это стало примером. Власть сразу хочет показать вот этим арестом уже, показала, что она будет отрезать сразу руки, руки-ноги сразу же, вот просто не задумываясь ни секунду. И это, конечно, урок, это педагогика. И я очень боюсь, что Диану, ее товарищи пустят, как на их сленге называется, на карусель. Мы это все проходили с Яшиным, помните, да? Административка, потом еще административка, 15 суток, потом еще 15, потом полгода, потом год, потом сопротивление милиционеру 3 года, ну и так далее. Это можно человека не выпускать из этих веретен. Они всегда что-нибудь придумают.
В соцсетях спорят и о том, насколько наука и ее музыканты осознавали, что им грозит тюрьма. Некоторые уверены, что, несмотря на молодость, они должны были это понимать. Мария Беркович.
Про певицу Наока. Интересно, осознают ли люди, которые пишут, они дети, поэтому не понимали и не учитывали рисков, что это мало чем отличается от «их сбили с толку, им заплатили». Почему многие считают, что у человека 18 лет не может быть ни мозгов, ни собственного мнения, ни желания его высказать? И второе. А мы такие все взрослые, так хорошо все понимаем и трезво учитываем риски, что ли? Кто сейчас хоть что-нибудь понимает? Поднимите руки. Наука желаю свободы. Или, по крайней мере, легко отделаться. Тревожно за нее очень.
Некоторые комментаторы обвиняют оппозиционные СМИ в том, что они привлекли к выступлениям группы излишнее внимание. С этой позиции спорит на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Сыграло ли роль то, что о стоп-тайме заговорили и запрещенные музыканты, и иммигрантские СМИ? Возможно, это могло стать для силовиков дополнительным триггером. Но значит ли это, что независимые журналисты и звезды должны игнорировать любые формы культурного протеста и не замечать подобные явления, чтобы не навлечь на них гнев властей? Ведь люди, подобные Наока, хотят публично выразить свой протест и явно стремятся к максимально широкой аудитории. Конечно, это сопряжено с большим риском, но вряд ли музыканты его не осознают. И молчать об их смелых поступках – своего рода обесценивание. Если не рассказывать про такие формы протеста, то как протест вообще может появиться и расшириться? И как тогда вообще могут произойти какие-либо изменения? Получается, все должны сидеть тихо – и уехавшие, и оставшиеся. Но это ведь как раз то, чего бы хотела власть.
Поразительно, что даже на фоне нынешних репрессий растут люди, которые не готовы поступаться свободой, но тем за них страшнее, пишет корреспондент «Медиазоны» Ольга Ромашова.
Наока напомнила мне меня в мои 18. Это был 2017 год, мой первый курс журфака, предвыборная кампания Алексея Навального в президенты. У нас тогда была довольно большая молодежная активистская тусовка, и все казалось таким новым, ярким, волнительным, как будто мы первые, кто вообще когда-либо протестовал, и уж мы-то точно этого путяру прогоним. Мы ходили на все митинги, устраивали пикеты, один раз даже баннер у Кремля повесили. Было боязно, что нас всех посадят, но в то же время это ощущалось как нечто героическое. В итоге дело ограничилось обысками, сажать никого не стали. Я очень сочувствую всем детям, чья юность выпала на такое страшное время, как сейчас. Они вынуждены платить непомерную цену за возможность проявить себя. Свободу Наока и всем политзаключенным.
От всей души присоединяемся к этому призыву. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!